Продолжаем эфир на «Спутнике». Напомню, что нам можно написать в WhatsApp 8-968-766-3311, а можно позвонить по номеру телефона 951-05-66. Код Москвы, напомню, 495. И давайте перейдем к другой теме. Российские адвокаты подали коллективный иск в суд к стриминговому сервису Netflix. Юристы требуют компенсацию в 60 миллионов рублей в пользу российских подписчиков платформы. Ранее компания приостановила, напомню, деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, и на сегодняшний день в группе истцов 20 человек. Этого достаточно для коллективного иска. Обсуждаем эту тему со специалистом. Это Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры». Владислав Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
А как вам кажется, насколько реально взыскать эти деньги все-таки с Netflix'а?
Ну, я не думаю, что все-таки реально взыскать в таком объеме, хотя о какой-то компенсации, какой-то сумме удовлетворения иска, я думаю, что может быть идти речь, поскольку...
Неужели это такая большая сумма для Netflix'а, 60 миллионов рублей же?
Вы знаете, она, может быть, для них небольшая, но она большая для нашей правоприменительной практики. То есть у нас, насколько я понимаю, тут требования в основном как бы настолько большие из-за требований к компенсации морального вреда, а у нас, к сожалению, моральный вред суды оценивают не так, как в том же США. То есть если бы иск был бы подан в США, допустим, да, то я думаю, что компенсация могла бы быть гораздо выше. Но у нас суды довольно часто снижают данную сумму, и, соответственно, я думаю, что здесь, ну, по крайней мере, говорить о таких гигантских масштабах взыскания не приходится.
Вы знаете, с одной стороны, вот, возможно, часть слушателей с вами согласится, а с другой стороны, ведь мы же знаем иски и запросы в отношении той же компании, например, Google и ряда других, которые исчисляются миллиардами рублей, там миллиард...
Я понимаю, что обыватели часто смешивают все возможные...
Да, вот поэтому давайте разъясним.
Я сейчас разъясню. У нас, что касается этих многомиллионных штрафов, да, которые налагались на американские эти компании, да, то есть тут речь идет именно о штрафах государственных. То есть составлялись протоколы административных правонарушений.
Да, прокуратура, Роскомнадзор, да, то есть вот эти иски.
Да. Нарушение российского законодательства. Там по закону установлены конкретные штрафы. Они действительно бывают гигантских размеров. И тем более, когда речь идет о больших оборотах и существенных нарушениях. И понятно, что в данном случае такое возможно. Да, но когда мы говорим о иске простого гражданина, скажем так, к организации, да, и когда простой гражданин просит взыскать моральный вред в свою пользу, компенсацию морального вреда в свою пользу, да, то тут совершенно другие действия. Правила, законы и, скорее всего, ну и, соответственно, нет и четких сумм, которые были бы установлены, вот таких гигантских, да, и вообще все отдается на откуп судьям. То есть судьи, в принципе, ничем не ограничены, они могут выносить в данном случае решение, выискивая любую сумму, то есть нет такого четкого понимания, там, в законе ограничения какого-то, да, но есть правоприменительная практика, по которой у нас моральный ущерб все-таки, я бы сказал, немного недооценивается. И суд... Я уж не говорю о случаях, когда люди получают какой-то вред здоровью, там, да, увечья, теряют трудоспособность, и там у нас есть проблемы с большими компенсациями. А тут-то и подавно, получается, люди просто не получили видеосервис, на который рассчитывать. Да? То есть тут моральный вред как минимум будет ставиться под сомнение, насколько он большой, да, насколько он вообще причинен. То есть это вообще надо бы, по идее, еще доказывать, что вообще он есть.
Ну вот смотрите, вот интересно, давайте, Владислав Сергеевич, просто немножечко добавим цифр, добавим математики в наш разговор. Она заключается в следующем. Сейчас, на сегодняшний день, юристы и адвокаты говорят, что в группе истцов 20 человек. Необходимое число для коллективного иска. Напомню, сумма требования, суммы компенсации 60 миллионов рублей. То есть... Как это вообще технически происходит? Вот, например, Netflix удовлетворяет требования и говорит: хорошо, окей, мы готовы выплатить эти 60 миллионов. Вот они выплачивают, 20 человек, 60 на 20, делим, то есть что, по 3 миллиона люди получают, такие, вот, мы оценили свой моральный ущерб в 3 миллиона рублей. Или как это вообще происходит?
А это вот вы еще, кстати, один вариант развития событий затронули, если стороны договорятся, то есть если стороны выйдут на переговоры, да, в процессе суда и до судебного решения. Как бы мы сейчас обсуждали вариант, если мы дожидаемся судебного решения, я говорю, компенсации будут невысокие, но тут идут репутационные риски для компании, да, все-таки она не исполнила обязательства, а да. Это может быть чревато для них репутационными потерями, и они могут быть гораздо выше, чем даже, может быть, те требования, которые заявляют сейчас истцы, поскольку любой пользователь, получается, в любой стране уже знает, что в любой момент может быть ограничен доступ к сервису, и деньги просто пропадут без объяснения каких-либо причин, просто по признаку национальности или гражданской принадлежности. Да? Поэтому они вполне могут выйти на переговоры, и если в результате переговоров компания Netflix, ответчик, удовлетворит данные требования, согласится с ними, да, то есть они могут вполне заключить мировое соглашение на любых абсолютно условиях, в том числе и в условиях этой суммы, независимо от того, как, по какому пути у нас идет там судебная практика. То есть это тут стороны свободны, заключение договоров, да, и у нас свобода договора в Российской Федерации. И, соответственно, мировое соглашение в данном случае тоже может быть заключено на любых условиях, а суд уже такое мировое соглашение утвердит и придаст ему обязательную силу. Как они будут делить это между собой, это уже, опять же, вопрос переговоров и как они отразят это.
Главное, чтобы это не привело к очередным судебным разбирательствам, да, чтобы те люди, которые подавали иски, они потом не начали судиться между собой, а кому же больше денег нужно.
Нет, а это исключено, поскольку все равно судебное разбирательство будет закончено каким-то судебным актом, то есть либо это будет решение, которое четко определит, кому что положено и в каком объеме, но, скорее всего, всем, если у них одинаковые требования, скорее всего, всем взыщут одинаково. Одинаковые суммы просто установят. Либо это будет прописано в мировом соглашении, да, то есть кому что положено, то есть, ну, допустим, есть там какая-то инициативная группа товарищей, которые больше времени и сил в это вложили, наняли адвокатов там и так далее, понесли расходы, и, допустим, они получат больше, там, да, кто-то меньше. То есть если все под этим подпишутся, и, соответственно, мировое соглашение будет утверждено судом, то так все и будет, никто не сможет от этого отступить. Вот. А если кто-то не согласится с этим, ну, значит, все будут ждать судебного решения, как суд распределит.
Владислав Сергеевич, тема-то интересная, на самом деле, прецедент определенный. И хотелось бы вот ее, развивая, сказать о том, что, конечно, сейчас в группе истцов 20 человек, но тех людей, которые лишились теперь доступа к платформе Netflix из-за ее ухода, естественно, больше. Я бы даже сказал, наверное, не в десятки, а в сотни раз больше. И не получится ли так, что вот мы сейчас с вами эту тему обсуждаем, и люди такие: о, а почему бы не присоединиться, да, и почему бы теперь не подать какие-то дополнительные иски? И может ли быть так, что от количества истцов, то есть их будет там больше, естественно, будет расти сумма. И как она может расти?
Да, конечно, я тоже хотел вот этот момент осветить. Несмотря на то, что у нас взыскиваются небольшие размеры компенсации морального вреда, но если истцов будет много, да, и каждому будет положена какая-то даже небольшая сумма, то вполне может как бы достичь эта сумма итоговой из 60 миллионов. То есть даже, ну, представьте, если каждому там взыщут хотя бы по несколько десятков тысяч рублей, да, то есть, ну, в принципе, можно посчитать, сколько нужно истцов для того, чтобы набрать, опять же, вот эту сумму. Опять же, истцы могут самостоятельно иски подавать, могут по закону защиты прав потребителей обратиться в организацию, защищающую права потребителей, и она может подавать иски в интересах неопределенного круга лиц, который уполномочит ее на это. И, соответственно, сумма, понятно, может быть увеличена. И тут еще важный момент, что, несмотря на то, что ответчик, я так понимаю, американская компания, иск может быть подан в России по закону о защите прав потребителей по своему месту жительства. Вот это особенность отношений закона о защите прав потребителей, которая, конечно, защищает в какой-то мере, в данном случае, истца.
Мы подавали в Хамовнический районный суд Москвы групповой иск к американскому сервису Netflix. Вот уже сейчас это известно, куда именно они подавали.
Да, ну, может быть, кто-то из истцов там прописан, да, остальные присоединились. Может быть, такая использовалась процедура. Тут в любом случае право на обращение в суд в России есть. И еще важный момент, кстати, тоже по поводу формирования суммы. Хотел дополнить, что по закону о защите прав потребителей, потребители в данном случае имеют право взыскивать не только моральный вред, не только стоимость уплаченного за оказание услуг и соответственно, неоказанные услуги, да, но и всевозможные штрафы, неустойки, пени, компенсации, которые тоже могут эту сумму увеличить. То есть если потребитель...
Там судебные расходы в том числе, да?
Судебные расходы, конечно, адвокатов.
Да.
Но пошлина там минимальная будет, поскольку у нас потребители в этом плане защищены. Закон позволяет им, соответственно, минимальную сумму платить. А хотя, учитывая то, что тут 60 миллионов, тут тоже, кстати, пошлина большая возникает, ее тоже можно бы требовать возместить.
Слушайте, ну вот интересно, и поскольку мы говорим о неком прецеденте, то хотелось бы добавить, что, например, свои платформы в России заблокировали Apple TV Plus и Amazon Prime. Можно ли ожидать, что и в отношении этих платформ также будут судебные иски и судебные разбирательства, коллективные или индивидуальные?
Ну, знаете, обычно такие иски, они упираются в сложность их реализации, да, потому что обычно речь по таким отношениям идет каких-то там $100, допустим, уплаченных за какую-то подписку, да, то есть, ну, сумма достаточно невысокая, при том, что расходы на юридические услуги, на адвокатов, как правило, значительно выше. Поэтому такие подобные иски, они не всегда доходят до судов, в принципе, когда они разовые. Но с учетом того, что сейчас это явление носит массовый характер, да, и все равно люди обращаются, и, по сути, к ним можно присоединиться, понеся при этом какие-то минимальные совершенно расходы, да, там, взять какое-то исковое заявление по образцу, просто вписать туда свои фамилии, данные, подписать и отправить, допустим, да, необходимыми распечатками документов, то тут уже, конечно, возникает такая ситуация, что при такой тенденции, я бы сказал, да, ничего не, как бы много стимулов к ней присоединиться, да, в ней поучаствовать и хоть каким-то образом попытаться защитить свои права, вернуть свои деньги. Да и просто, знаете, я думаю, что морально, я думаю, многие недовольны, что вот им обещали и не выполнили.
Вот, смотрите, кстати, по поводу морально недовольны. Может быть, сейчас вопрос, который я задам, будет звучать очень наивно и очень просто, Владислав Сергеевич, но а что должно быть написано в иске? Вот, например, человек из этой двадцатки, который... Сейчас истцы, да, группа истцов, вот ему не так важна сумма, да, ну, то есть он там человек состоятельный, и, предположим, там, если он потеряет деньги, которые он оплатил за то, чтобы на этой платформе смотреть фильмы и сериалы, для него не так существенно важны, но вот то, что он не смог посмотреть их вовремя и первым, для него это гораздо более существенно. Что тогда он пишет в иске? Я требую вернуть и компенсировать мне моральный ущерб, потому что я там в такую-то дату не успел посмотреть очередную серию любимого сериала, да, вот как?
Ну, конечно, да, моральный вред его надо обосновывать, и тут, на самом деле, любые обоснования, они тут к месту, потому что, ну, нельзя просто сказать, компенсируйте мне моральный вред, потому что, и все, да. Угу. То есть должно быть все равно какое-то обоснование, понятно, оно может быть даже самое экзотическое.
И ну, например, я кинокритик, и вот первыми смотрел там фильмы или сериалы вот на этой конкретной там какой-то платформе. А теперь я не могу этого делать, да? Вот человек может же так?
Ну, слушайте, если кинокритик, тут вообще можно поставить вопрос не только о моральном вреде, но и компенсации.
Недополученных доходах, да,
да,
например?
Недополученных доходов от деятельности, да, то есть если, соответственно, гражданин был лишен своего профессионального заработка из-за этого не смог выполнять свои профессиональные обязанности, да, недополучил какую-то прибыль, а там были какие-нибудь договоры, допустим, которые uh-huh. должен был исполнить с подрядчиками. Он все это представляет, суд объясняет, что вот я должен был проанализировать там новинки, допустим, да, дать им оценку, рекомендовать кинотеатрам, к примеру, там что-то к просмотру, но не смог этого сделать. Ну, понятно, что это все документально надо подтверждать, обосновывать, но тут уже речь может идти о каких-то конкретных суммах, которые он недополучил. Моральный вред – это все-таки такая, еще раз повторюсь, весьма условная категория. У нас нет четких рамок, в каком размере это взыскивается. Обычно суд определяет на свое усмотрение в зависимости вот от степени причиненного морального ущерба.
Вот завершая нашу беседу, вы уже упоминали об этом, но я бы еще раз хотел на этой теме акцентировать внимание, Владислав Сергеевич, это по поводу имиджа, да, этих компаний. Это все-таки международные крупные компании, известные там не только в нашей стране и, естественно, там в Соединенных Штатах, за пределами этих стран и нашей страны. И вот здесь насколько важен имидж перед там недополученными или потерями финансовыми, или недополученными доходами? То есть насколько они готовы все-таки биться за этот имидж этих компаний?
Я думаю, что имидж всегда важен для иностранных компаний. Да, у них, как правило, вот у подобных компаний крупных есть даже специальный отдел, который занимается отслеживанием подобных претензий, реагированием на них, да, очень болезненно реагирует на всевозможные публикации на эту тему. И, как правило, особенно если иск удовлетворяется, да, то есть это может нанести ущерб деловой репутации компании. И, соответственно, на многие такие вещи они, естественно, реагируют, и этим, скажем так, занимаются специально обученные люди. Поэтому я думаю, конечно, да, это чувствительно, этому будет уделяться внимание. Вот, но, с другой стороны, в условиях того, что сейчас, скажем так, иной мир там объявляет в большом объеме санкции в нашу сторону, да, то есть, может быть, они будут рассчитывать на какую-то поддержку и понимание вот своих не совсем правовых действий с точки зрения договоренности законов действующих, да, и, может быть, на это будут как-то списывать. Но тут сложно давать оценку.
Будем смотреть по факту.
Наперед, да. То есть время покажет, то есть, в принципе, это необычная ситуация, да, то есть такого раньше не было, чтобы компании массово нарушали свои обязательства западные, да, в отношении наших пользователей и массово уходили с рынка таким вот резко, грубо. В общем-то, они, наоборот, славились всегда обычно своей законопослушностью и соблюдением местных законов. Поэтому, конечно, это будет интересный прецедент, и очень интересно посмотреть, чем закончатся вытекающие из этого споры, которые, очевидно, имеют под собой реальные основания, и, соответственно, и ИСы могут претендовать на получение каких-то компенсаций, и понятно, информационный след какой-то тоже за этим пойдет и может ударить по компаниям и на других рынках.
Будем наблюдать за этой ситуацией. Владислав Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, Владислав Кочерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры», а мы продолжаем.